Итак, сегодня наступил первый день третьего месяца 5780 года. И, конечно же, каждый Рош Ходеш у нас возникает вопрос, а чем особенен наступающий месяц? Какова его духовная суть в духовном календаре Всевышнего? У Сираха в 33 главе 7 стиха написано: «Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Они разделены премудростью Адоная. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил и осветил, а прочее положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха, и Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Адонай положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им по суду своему». Мы только что читали Сираха, и мы увидели, что, несмотря на то, что каждый день освещается светом одного и того же солнца, но Всевышний распределил эти дни, и одни возвысил, другие поставил в ряду обычных дней, и все это он сделал по мудрости своей. Сегодня мы увидели, что его заповедь трубить шафар именно в Рош-Ходеш, когда он производит суд и определяет тот путь, которым нам идти дальше, это тоже связано с его милостью, чтобы он услышал, презрел, посмотрел на наше раскаяние и учел это в своих определениях. И когда мы смотрим на духовную суть третьего месяца, мы видим, что в Торе это месяц встречи Всевышнего со своим народом у горы Хариф. Именно тогда, когда Всевышний объявил народу свой завет и дал свою Тору для научения своего народа тому, как хранить этот завет. И вчера, разбирая недельную главу Бамидбар, мы рассмотрели только один вопрос из тех, которые у нас были, и это был вопрос, почему глава Бамидбар всегда читается накануне праздника Шивот. Действительно, почему? Ведь и в главе Бамидбар, и в книге Бамидбар ничего не сказано про праздник Шивот. И мы увидели главную причину, почему. В это время Всевышний судит свой народ, подобно тому, как он судит свой народ в Рош-Ашана, когда подводятся итоги пройденного пути за весь год. И в праздник Шивот мы должны принести Всевышнему начатки хлеба нового урожая, которые должны быть испечены кислыми. И в этом тоже можно увидеть его милость. Он не требует от нас сразу совершенства в той тесноте, из которой мы приняли решение выходить в этот Песах. Но мы должны дать это свидетельство, что мы уже имеем начатки нового урожая. И то, что в праздник Шавуот приносится два кислых хлеба перед Всевышним, это говорит о том, что здесь нет разницы, иудей ты или елен. Если нет приношения начатка хлеба нового урожая, то отнимется у тебя Царство Божие и будет дано тем, кто приносит плоды этого Царства. И причина очень проста. Если нет благословения на начатки, бикурим, то не будет благословения и на весь урожай. И проблема не в том, что Всевышнему жалко свое благословение. Он готов изливать без меры. Причина в том, что если ничего не посеяно, если ты не взращивал посеяно, то ничего и не вырастет. Закон сеяния и жатвы. И мы видим снова справедливый суд. Меда кенегет меда. Но мы знаем, насколько велико милосердие Всевышнего, который прощает всякого раскаявшегося и очищает его от его греха. Благодарение ему за совершенную жертву, которую он отдал за каждого из нас. Но мы уже понимаем, что за этим прощением стоит ожидание Всевышнего, обещанного нами. То есть, он все еще продолжает ожидать, когда же мы принесем плоды хлеба нового урожая. И в Рош-Ашана тогда уже будет решаться, через что мы будем проходить в наступающем году. И все зависит от того, что мы приносим. Какие плоды в Царство Божие мы приносим в его времена свидетельства. Итак, почему же книга Бамидбар начинает читаться перед праздником Шавуот? Да, мы увидели, что в праздник Шавуот происходит суд тех, кого Всевышний вывел из Египта с чудесами и знамениями. Но как это связано с самой книгой Бамидбар? Ведь в ней ничего не говорится о празднике Шавуот. Мы видим, что книга Бамидбар начинается с исчисления сынов Израиля, годных к войне, которые должны теперь идти и завоевать обетованную землю. Вот что говорит Моше народу, уже прошедшему через всю пустыню, которому предстоит войти в обетованную землю. Это книга Дворим, 1 глава, 6-8 стих. «Адонай Всесильный наш говорил нам в Хариве и сказал, полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, и на равнину, на гору, на низкие места, и на южный край, и к берегам моря, землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрат. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Адонай с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, и их потомству». Другими словами, книга Бамидбар начинается с приготовления народа к взятию в наследие обетованной земли. Всевышний уже дал нам обетованную землю в Машиахе Иешуа. Но он говорит, идите и возьмите. И мы ведь понимаем, что Тора духовна. И духовная суть обетованной земли – это душа человека, наполненная естеством Всевышнего. Это полнота возраста Машеха в человеке. И здесь мы начинаем ясно понимать, что если народ, вошедший в завет со Всевышним, не будет прибавлять себе познание естества Всевышнего, которое начинается с принесения начатков нового хлебного урожая, то ни о каком Царстве Божьем в этой душе говорить не приходится. Теперь, думаю, самое время ответить на те оставшиеся вопросы, которые мы вчера задали себе при рассмотрении недельной главы Бамидбар. Напомню, мы остановились на вопросах, в чем главный смысл всей книги Бамидбар, почему в этой главе Бамидбар исчисление сынов Леви производится отдельно от исчисления сынов Израиля, и почему при исчислении сынов Израиля их считают, начиная с 20 лет, а при исчислении сынов Леви их начинают считать с одного месяца, хотя к служению они приступают только в 30 лет. Чтобы понять главный смысл 4 книги Моше Бамидбар, ее нужно рассматривать в контексте всех 5 книг Торы. Согласитесь, нельзя вырвать стих из контекста и пытаться понять, что хотел сказать автор. Так вот, мы знаем, что Тора – это учение о свете. И Всевышний дал это учение своему народу, чтобы им через познание этого учения стать светом. Поэтому давайте попробуем увидеть смысл книги Бамидбар в контексте всех 5 книг Торы. И поскольку книга Бамидбар является 4-й книгой Торы, то понятно, что для того, чтобы понять ее смысл, нужно понять, чему учат предыдущие 3 книги Торы – Берешит, Шмот, Вайкра. Давайте с этим разберемся. В книге Берешит Всевышний говорит нам о своем замысле – сотворить человека по образу и подобию своему. И мы видим, что заканчивается книга Берешит именно тем, что Всевышний исполняет свой замысел на уровне одного человека. Это Авраам, который назван другом Всевышнего. И Всевышний запечатлевает этот духовный путь Авраама, который наполнил душу Авраама подобием Всевышнего для всех людей. Он назвал этот путь путем Адоная, а апостол Павел называет этот путь путем Авраама. То есть, к концу книги Берешит мы имеем человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. И теперь Всевышний хочет распространить этот процесс сотворения человека по подобию его образа на всех людей, которых он сотворил. И мы понимаем, что Всевышний дал человеку свободу выбора. Так что этот путь человека в подобие образа Всевышнего – это добровольный процесс. То есть, я думаю, что вы понимаете, что изначально Всевышний сотворил человека по образу своему, о замысле сотворить его по образу и подобию. И вся Тора, все священные писания, это как раз и есть процесс сотворения, совершения человека в подобие Всевышнего. Так вот, книга Шмот, мы видим, как Всевышний выводит из Египта всех тех людей, которые захотели стать на этот путь Авраама. Именно так Всевышний начинает создавать уже целый народ по подобию своего образа. Но в книге Шмот мы видим, что народ отказался слушать голос Всевышнего и сказал, что пусть Моше слушает и нам пересказывает, и по этой причине остановился процесс обновления души человека в подобие образа Всевышнего. И единственный человек, который остался на этом пути Авраама, это Моше. Но Всевышний не отвергает свой народ. Теперь задача сохранить этот народ до первого прихода Машеха Иешуа, чтобы через принятие верой его совершенной искупительной жертвы к народу снова вернулась способность слышать голос Всевышнего. Потому что именно через послушание его голосу происходит процесс обновления нашего естества в подобие образа Сына Всевышнего. Но верной клятве Аврааму Всевышний повелевает Моше построить скинию по образу, который есть в сердце самого Моше, и также повелевает приблизить к себе Аарона и его сыновей, чтобы сделать их священниками. И мы говорили, что Аарон нигде в Торе не назван первосвященником. И для нас совсем недавно стало большим откровением понимание того, что Аарон и его сыновья – это образ нашей возрожденной души, которая стала на путь приготовления себя в скинию Всевышнего и в священство святое. Далее книга Вайкра. Всевышний дает законы служения в этой скинии для священников и ставит перед ними задачу сохранять присутствие Всевышнего в скинии и учить народ тому, что свято, что не свято, что чисто, что не чисто, то есть начать приближать народ ко Всевышнему, чтобы весь народ сделать священниками. И эта цель, в общем-то, была объявлена Всевышним уже в то время, когда народ только вышел из Египта и подошел к горе Хариф, так в книге Шмот, 19 глава, 5-6 стих написано: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». И вот начинается книга Бамидбар, которая описывает путь народа от горы Хариф в обетованную землю. По сути, это и есть книга, которая говорит о том, через что нужно будет проходить вышедшим из Египта, чтобы им войти в обетованную землю. Если это перевести на замысел Всевышнего, то войти в обетованную землю – это значит стать священниками Всевышнего, стать скинией Всевышнего. И мы видим, что книга Бамидбар начинается с того, что сыны Израиля, готовые к войне, считаются с 20 лет. Это возраст, когда каждый ребенок становится полностью ответственным перед Всевышним за все свои поступки. А левиты считаются с 1 месяца. В чем тут причина? Сейчас разберемся. Мы ведь говорим о главной сути книги Бамидбар. А через это мы получим ответы и на все наши вопросы по недельной главе Бамидбар. Так вот, если в книге Берешит мы видим процесс сотворения по образу и подобию Авраама, а в книге Шмот мы уже начинаем видеть процесс приближения Аарона и его сыновей к Моше, чтобы сделать их священниками. Помните, мы говорили, Моше – это образ Амашеха, а Аарон и его сыновья – это образ нашего внутреннего человека, которому нужно прийти в подобие образа Сына Всевышнего. То в книге Бамидбар мы уже видим следующий этап. Это приближение к Аарону и его сыновьям, колено Леви, чтобы сделать их служителями скинии. А в книге пророка Иеремии мы читаем о последнем, завершающем этапе формирования народа Всевышнего, когда Всевышний весь народ сделает священниками-левитами. Это 33 глава пророка Иеремиягу, 19-22 стих написано: «И было слово Адоная к Иеремиягу, так говорит Адонай: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его. И также с левитами-священниками, служителями моими. как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Другими словами, здесь Всевышний говорит о том, что весь его народ будет священниками-левитами, служащими ему в своих внутренних скиниях, поклоняясь ему в духе и истине. И то же самое мы читаем о всех верующих Нового Завета. И это именно то, как исполнится то, что Всевышний сказал через пророка Иеремиягу. Это Откровение 1 глава, 4-6 стих написано: «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иешуа Амашеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавших нас царями и священниками». Слышите? Царями и священниками. Это то же самое, что мы читаем у пророка Иеремии. «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, цари, раба моего, и левитов, служащих мне, священники мои, соделавшему нас царями и священниками, всесильному и Отцу своему. Слава и держава во веки веков. Аминь». И у всех нас, верующих Нового Завета, возникает вопрос: а кто сегодня реально считается в новозаветнем обществе священниками, кто левитами, а кто его народом? По моему разумению, священниками являются апостолы и пророки, через которых Машиах дал свою Тору для научения своего народа. Это можно увидеть в послании Ефесянам 2 главе 19-20 стих. Смотрите, как написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем». Вот здесь можно увидеть, что апостолы и пророки – это именно те, кому Всевышний через Машеха Иешуа доверил самое святое в скинии, к чему другие не должны прикасаться. А вот левитам доверено все это нести. Их главная задача – смотреть, чтобы ни одна йота и ни одна черта не пропала из всей Торы Машеха. И об этом служении левитов мы читаем дальше, в 4 главе послания Ефесянам. Написано с 11 стиха: «И он поставил одних апостолами, других пророками». И теперь мы понимаем, что апостолы и пророки – это как раз те, которым Всевышний доверил самое святое. Суть – священники Всевышнего. «Иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха». Вот здесь мы уже увидим, что кроме апостолов и пророков, Машех Иешуа ставит евангелистов, пастырей, учителей, и это суть левитского служения. Им не позволено что-то менять в учении, добавлять или прибавлять из того, что уже дано в Торе Машеха, но они должны в точности нести это учение народу, чтобы всех вырастить в священников, потому что полнота возраста Машеха Иешуа в нас – и говорит об этом нашем священстве. Теперь осталось ответить на наши вопросы по главе Бамидбар. Почему сыны Израиля, готовые к войне, считаются с 20 лет? Потому что с этого возраста человек становится полностью ответственен за те плоды Духа, которые он должен приносить в Царство Божие. Почему левиты считаются с одного месяца? Потому что речь идет о нашем внутреннем человеке, который уже с рождения принадлежит к небесному, то есть призван быть священником. Если так понимать главную суть книги Бамидбар, то становится понятно, что к концу перехода через пустыню 42 стоянки от внешнего человека уже ничего не остается. Он умер для себя, чтобы жить для Всевышнего. И это есть суть левита, внутреннего человека, который призван быть служителем Всевышнего, и потому все левиты входят в обетованную землю. То есть все те плоды, которые приносил тот, который пошел на войну, это как раз и есть плоды прироста этого внутреннего человека. И к тому моменту, как народ пройдет через всю пустыню и подойдет к обетованной земле, Он как раз и придет в полноту возраста Машеха, пройдя через все искушения и испытания, обрезав свое сердце от всего, что не угодно Всевышнему, и тем самым придет в полноту возраста Машеха. А то, что Халев из колена Иегуды и Егоша бен Нун от колена Ефрема, то есть вместе с левитами, мы знаем, в обетованную землю входят Халев и Егоша бен Нун. Халев из колена Иегуды, Егоша бен Нун от колена Ефрема. Так это говорит о том, что нет разницы, из иудеев ты или из еленов. Потому что Ефраим – это образ верующих, рожденных у Иешуа от жены, взятой из язычников. Нет разницы, из иудеев ты или из еленов. Главное в том, какие плоды ты приносишь в Царство Всевышнего. А о Халеве Всевышний сказал. Это Бамидбар, 14 глава, 22-24 стих. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте, и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятву обещал отцам их, все, раздражавшие меня, не увидят ее, но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вот здесь мы и остановимся и сделаем хлебопреломление, и будем молиться Всевышнему, чтобы Он сегодня обновил наш дух, чтобы нам иметь такой же дух, как у раба Всевышнего Халева, который совершенно повинуется Всевышнему во всем. Да будет так. Бешем Амашеха Иешуа. Аминь.